Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, мы настолько сильно заговорились, я прошу прощения, это программа «Пиджаки», настолько сильно заговорились с темами, с нашим сегодняшним гостем, что даже немножко пропустили. Хорошо, давайте продолжать. Меня зовут Александр Капков, напротив меня Сергей Маркелов, политический аналитик, и мы начинаем программу «Пиджаки».
Добрый день.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тем достаточное количество, и они интересны. Давайте начнем по традиции с самого заметного, самого последнего. Это случилось... позавчера, да? Я боюсь спутать. Угу. Это в ночь с пятницы на субботу. В пятницу в 8 часов. Угу. Должен был Дональд Трамп позвонить. Позвонил в итоге с 15-минутной задержкой Владимиру Путину. Это был его первый звонок в статусе президента Соединенных Штатов Америки. Второй звонок, в принципе, потому что, если я не ошибаюсь,
да, в ноябре... 14 ноября был первый звоночек короткий, да.
Сразу первый после звоночек еще, такой, да, двусмысленный.
Двусмысленный, да. Первый звоночек был после 8 ноября,
Сергей,
после победы.
Да. Этот звонок имеет какой-либо вообще смысл, вес, значение?
Вы знаете, в политике, в сегодняшней политике надо понимать, что в политике очень много ритуалов. И, безусловно, вот та мифология вокруг этих первых звонков после выборов очередного президента, она тоже в мире имеет определенную ритуальность, она имеет определенную последовательность. Ну, в частности, безусловно, весь мир смотрит, и кому вновь избранный как бы лидер первой мировой державы позвонит первый. Это, соответственно, очень-очень много всяких догадок, это, соответственно, сразу обрастает медийно всякими проводками, а что же, куда закладка, а кому первый звонок, а куда первый визит совершит новоизбранный президент США и так далее, и так далее. Поэтому этот звонок, вы знаете, с точки зрения вот такой обыденной политики, это, безусловно, чисто такие технические ритуальные вещи. Обязан, есть десятка крутых стран мира, есть десятка крутых руководителей сегодня рейтинговых, да, мировых лидеров, это те, которые являются главными согласителями сегодня условного мира и занимаются разработкой миропорядка, да, на политике. И, безусловно, эта десятка должна между собой перезвониться.
Мексика в эту десятку входит?
Нет, конечно. Нет,
Юрий пишет, я напомню, первому он позвонил президенту Мексики. Это
да,
здесь имеет какую-то церемониальную...
Это имеет церемониальное значение только в той части, что вновь, как бы, уже вновь избранный президент США, он... проявляет сейчас вот те обязательства, пытается физически выполнить, те, которые он давал последние полгода-год в рамках избирательной кампании уже после нее. И, соответственно, для Трампа, как для предпринимателя, человека с предпринимательским мозгом, безусловно, региональный аспект, региональный внешнеполитический аспект, это рядом находящиеся страны. Канада проблем севера не представляет, соответственно, есть, безусловно, Трамп знает, и как бизнесмен, и как американец, он знает, что очень много товарно-денежных отношений, финансовых отношений, кадровых отношений завязано у Америки на Мексику. И, соответственно, с точки зрения его обещаний, связанных с регулировкой мигрантской политики, с регулировкой производственной, перенос производственных баз на территорию США и возвращение рабочих мест среднему американцу, да, это все номером один стоит, безусловно, не Китай. Китай стоит далеко. Это стоит Мексика, потому что очень долгие годы, десятки лет американский бизнес решал вопросы ухода из под налогов, ухода, по облегчению себе, так сказать, рабочей силы подбора, он решал через ближайшую страну, через нищую Мексику.
То есть, грубо говоря, главный тезис его предвыборной гонки стоит выше церемониально, нежели вот эти дежурные звонки.
Абсолютно
всем
точно,
остальным.
Повторяю, мы с вами будем на протяжении всего сегодняшнего времени, когда будем говорить о Трампе, мы с вами говорить об удивительной особенности этого человека. Ведь почему Трамп нестандартен? Помимо всего прочего, что он там говорят про него, случайно победил, неожиданно выиграл и так далее. Трамп необычен тем, что впервые в Соединенные Штаты Америки, впервые за долгую ее историю, пришел человек, который практически не... Ну, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения обычной политической, в смысле практики житейской, человек, который ни одного дня не занимался политикой.
Неподготовленный.
Соответственно, у человека нет то, что мы называем эксперты, нет политических стратегий в голове, у него нет политического фундамента для принятия политических решений, ну и так далее, и так далее. У него нет ментальных механизмов, так сказать, он никогда не принимал политические. Отсюда вывод, что мы все необычности Трампа, на сегодняшний день будут, как президента, будут исходить из его предпринимательского мозга, из его бизнесменского, из его миллиардерского мозга. И все, что мы сегодня будем с вами говорить о нем, это будет завязано оно. Я буду постоянно говорить, а вот это решение было принято, потому что Трамп принимал его как бизнесмен и как миллиардер, как человек, который начался зарабатывать деньги, и человек, который сейчас будет ломать себе голову на политических решениях.
Любой контакт, первый, второй, каждый последующий, Владимира Путина и Дональда Трампа, любые встречи, звонки всегда будут приковывать к себе внимание. Особенно, если это первый звонок. Но если мы сейчас определились с тем, что первый звонок в данном случае имеет, ну, несколько больше церемониальное значение, то важно ли нам тогда обращать внимание на то, о чем там говорилось?
Вы знаете, ведь все после звонка знали, знаете, только одно. Контент разговоров достаточно стандартный. Контент разговоров – это от локальных тем, которые интересуют этих двух людей и о перспективах разговоров и работы в этих темах, до больших, как два больших лидера, лидера двух больших держав. Безусловно, темы, как и, собственно, в отчетах прошло уже сегодня, вчера, прошло в отчетах, что там поднимали широкие темы от арабского конфликта, от сирийских тем, до больших глобальных историй, связанных с торговлей, с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В общем-то, совершенно стандартно. Но вот что важный момент. Если вы обратили внимание, и радиослушатели наши обратили внимание, что вот интересно, что в связи с тем, что мы не знаем, или мы, скажем, условно, понимаем, что там были общие слова, 45 минут общих фраз больших политиков, да, и прогнозы на как-то разговоры о будущем, когда увидятся уже, то мы, как бы медийно, мы начали видеть, что ковыряются уже в стилистике разговора. Но в частности отмечают, с Путиным был душевный, добродушный разговор, а с Ангелой Меркель более дежурный, а с Оландом более несколько раздраженный. И, понимаете, то есть уже понимая, что контент, он один везде, и он же, здравствуйте, как бы я президент Трамп, давайте, как бы у нас с Францией есть следующие темы, как бы мы это более-менее понимаем. В этом нет интереса. Есть интерес уже стилистически, что, в общем-то, вполне закономерно. И здесь, опять же, каждая сторона выкруживает свое разговор нашего президента. Показано стилистически добродушным, взаимопонятным, взаимно вежливым, заинтересованным. Вот какие слова.
Это понятно. При всей вот этой дежурности, о которой вы говорите, как тогда можно прокомментировать наличие большой команды президента Трампа во время этого звонка? Вице-президент здесь, пресс-секретарь здесь, еще несколько человек, все вот сидят около его стола, слушают этот разговор.
Два момента.
В чем кроется?
Да, смотрите, два момента здесь, на которые бы я... То есть, что важно понимать вот в этом антураже разговора, который вот Трамп создал вокруг себя. Два аспекта я бы позволил как эксперт выделить. Аспект первый. Трамп, безусловно, будет всегда... Заметьте, вот сейчас я делаю прогноз на будущее. Обратите внимание, Трамп большую часть ближайший год-полтора встреч будет проводить всегда в составе какой-то большой команды. И только единичное короткое время, где он будет один на один работать один на один, то, что называется, работа с аналогичным, с президентом там, другой страны.
Почему? Если я правильно вас слушаю,
почему?
Как
да.
раз потому, что у него потому нет что, да,
потому что ему нужно будет всегда иметь рядом стратега, ему рядом нужно иметь компетентного по внешней политике, компетентного потому, чтобы они могли принять коллективное решение. Пока Трамп правильно, опять как предприниматель, говорит, то, что называют внешний интерфейс, он будет всегда использовать. Потому что, чтобы не ляпнуть, понимая, что в политических решениях он, да, не силен.
Тем не менее, если мы посмотрим на тезисы разговора, да, мы понимаем, что в рамках даже 45-минутного разговора не будет никаких принципиальных решений, все равно мы понимаем о каких-то тезисах, которые перечисляют Трамп и Владимир Путин, которые наделены важностью для одной из стран, соответственно.
Да.
И в этом же разговоре идет речь о, дословно, взаимовыгодных торгово-экономических связях между деловыми кругами. И речь идет о восстановлении. Не звучат слова «санкции», не звучит никакие там ограничения «снять, не снять», но довольно широкая формулировка, которая, ну вот хотя бы мне, говорит о том, что возможно, должны быть какие-то...
Конечно же, наш президент, конечно же, наша команда, которая сегодня стоит у руля, у руководства нашей страной, нашей России, Российской Федерации, она, безусловно, понимает, что это очень хороший ресурс сегодня договариваться с Трампом не политически, не на политические темы, понимая, что Трамп будет сверхосторожен в политических темах, потому что он просто в них не силен. И как любой предприниматель, он будет сверхосторожен, сверхдолго думать, придумывать какие-то, искать коллективные разумные решения. Поэтому, безусловно, президент Путин и то, что информацию вы зачитали, совершенно верно, наша команда понимает, что с Трампом легче, быстрее запустить механизмы взаимных договоренностей, безусловно, на экономической, на бизнесовой среде. Бизнесмен-связи остались мощнейшие между Россией и США. Там только сейчас чиркни спичкой, и все восстановится очень быстро, все, что было запрещено санкциями. И сами же бизнесмены с помощью Трампа, с помощью нашего президента найдут, уже знают механики, которые, даже если вдруг политики американские будут давить на Трампа там, сохранением санкций, или мировые политики, Европа будет давить, то совершенно точно Трампу проще найти бизнес-решение этой проблемы, чем антисанкционные какие-то решения.
Мы с большой долей вероятности понимаем, что санкции исключительно политические. Но да. Сможет ли Трамп сделать шаг в сторону бизнес-составляющей, понять, что она гораздо рациональнее, и ее преследовать, там, снимая санкции, нежели оставить эти санкции на месте, как политические? Вопрос в том контексте, что эти интересы, бизнес-интересы, да, на таком мировом уровне, в принципе, не особенно лежат в контексте его предвыборной гонки. Да. Если он говорил много про мигрантов, то он никогда ничего не говорил про санкции и то, что нам нужно, если цитировать, налаживать взаимоотношения двухсторонние, торгово-экономические, и все бы понимали, о, это он про Россию. Он такого ничего не говорил. Да. Это для него...
Ну, более кажется, того, российская тема, вы же знаете, она на этой избирательной кампании президентской была сверхчувствительная, да. Скажем так, и она была одной из тем всей избирательной кампании, причем именно с минус-знаком, с знаком минус. Вот. Смотрите, тут все самое главное нам с вами понять. Безусловно, мы совершенно точно с вами не увидим революционных решений Трампа. Вот мы не увидим, знаете, то, что между Америкой и Мексикой будем строить стену. Вот такого в российско-американских отношениях мы не увидим, что, условно говоря, ломаем какую-то стену, и Трамп говорит, есть 5 миллиардов, которые разломают эту стену санкционную между Россией и Америкой. Этого не ждите.
Первый договор, по которому он подписывает, безвизовый режим, и все санкции
да,
снять.
Да. Поэтому, конечно же, не будет. Почему? Ну, потому что, опять же, внешние мозги, которые будут его это подтормаживать. Потому что Трамп совершенно спокойно. Его будет все разведывательные учреждения, все военные, безусловно, ему говорить, все здорово, но за экономикой полезет политика. Рано или поздно и Трампа будут останавливать именно этими репликами. То есть, если со всеми любимыми странами, если с Мексикой, строй стенку, разрушая стенку, то с Россией, с Китаем, с Европой как коллективным, как бы субъектом, да, политическим, это будут, поверьте, его очень быстро Трампа загонят в консервативное состояние решений. Они будут не радикальные, не революционные, а консервативные.
Все-таки я понимаю, что вопрос больше из экономики, но, глядя на Европу, ты понимаешь, что торговых отношений с ней гораздо больше, чем со Соединенными Штатами Америки.
Очевидно совершенно. У нас по американским отношениям есть просто уникальные, тонкие очень экономические нитки, которые сверх... Ну, там, например, там экономика, допустим, там, того же авиапроизводства. Да, у нас 90% американского бизнеса авиационного завязано на титановые наши предприятия. Но это тонкий ручеек, да, там 8-10 миллиардов каких-то долларов гуляет. И вы абсолютно правы. Это я к тому, не массовка.
Да, я просто к тому, что Юрий спрашивает, а что восстанавливать? У нас в США никакой торговый баланс. Но мы понимаем, что даже если у нас небольшие связи экономические, торгово-экономические с Соединенными Штатами, снос санкций с той стороны будет автоматически, как мне кажется, означать снос санкций с европейской стороны.
Да. Конечно. Да. И у нас еще один момент важно помнить, что у нас, несмотря на, повторяю, что у нас таких вот прям торгово-торгово там консервами мы не перекидываемся с Америкой, но есть несколько вещей, которые сверхжестко завязаны на Россию и Америку. Это финансовые потоки, финансовые деньги, деньги наличные, безналичные. Это очень серьезная история. Как бы мы работаем с банками, американские банки очень такие, так сказать, в этом плане полезные для всего мира. Не зря мы на китайские банки тоже стали ориентироваться, когда санкции пошли.
Вот финансовый рынок единственный для нас заметный.
Мы там со своими депозитарными всякими государственными бумагами тоже. И второй момент, повторю, ряд очень узких рынков, но важнейших, архиважнейших.
Давайте сейчас перейдем к небольшому сету вопросов и ответов, да, потому что я уже хотел немножко сменить тему, но я вижу, есть вопросы, которые в тексте присылаете. Я сейчас напомню просто телефон прямого эфира 7373948, пока ответим на один вопрос из текста, вы дозваниваетесь к нам в прямой эфир. Код Москвы 495, далее 7373948. 7373948. Санчексон спрашивает, будет ли гонка, кто вперед снимет санкции, ЕС или США. Но здесь, в принципе, мы только что, мне кажется, ответили.
Да.
Потому что ЕС вряд ли сможет сделать это, опередив США.
Как безусловно, кажется. Это будет согласованное решение.
Да, при том, что у нас есть некоторые уже звонки из Евросоюза, но это как раз следующая тема. Вопросы по первому звонку, по, возможно, у вас осталось что-то необъяснимое для вас из этого первого звонка, из того, что там обсуждали, и т.д. и т.п. Здравствуйте, алло. Взорвался звонок. 7373-948. Напоминаю, наш телефон. У нас в гостях Сергей Маркелов, политический советник.
Советник, аналитик, да, политтехнолог. Да.
Обама подставил Меркель, спрашивает Санчиксон, ведь теперь Трамп не поддерживает Меркель в плане какого-то унижения России.
Вы знаете, вот еще раз, мы сейчас с вами будем свидетелями удивительной трансформации становления на наших глазах, уважаемые радиослушатели, на наших глазах, мы будем с вами видим уникальный исторический момент. Как человек, который никогда не занимался политикой, ставший президентом США, не случайно моя позиция экспертная, кому-то кажется случайно, что кто-то ему проиграл, но все-таки мы будем с вами видеть, вот как в современную эпоху становится предприниматель политиком, и станет ли он тем политиком, каким он на ту должность, на какой он пришел. Поэтому никто никого не будет подставлять. Все будет начнется, если Трамп начнет потихонечку становиться политиком, то это начнется снова тонкая, большая внешнеполитическая игра, как Киссинджер уже в свое время говорил, большая шахматная доска, на которой будем играть. Да, Трамп пока на эту политическую шахматную доску зашел стилистически в виде там, игры Чапаева, все фигуры сбивая, или, по крайней мере, намекая на то, что он все фигуры собьет и как бы все изменит, да. Но, как в одном из фильмов недавних сказал кто-то, это хорошо, конечно, играть по чужим правилам, но искусство политики – это искусство создания собственных правил. Удастся ли эти правила создать Трампу? Посмотрим.
Кстати, немного о фигурах. Есть прекрасный материал на «Коммерсанте». Кому интересно, можете посмотреть. Я уделю внимание лишь части этого материала. Он касается команды США. Огромная подборка по каждому из фигур, которые работают сейчас в окружении. Меня интересует больше статистика. Она здесь приведена по отношению с Бараком Обамой, с командой Барака Обамы и Джорджа Буша. Здесь есть 5 категорий: мужчины, цвет кожи, опыт, военное или невоенное прошлое и миллиардеры. Главных, вот как мне кажется, Сергей, тоже посмотрите, что вам захочется прокомментировать. Я же прежде всего хочу, чтобы вы прокомментировали первое. Ни при Бараке Обаме, ни при Джорджа Буша-младшем в составе рядом не было ни одного миллиардера. Стоит 0-0. Дональда Трампа 14 человек.
Первое, видим, кадровое решение, безусловно, в связи с тем, что оно такое быстрое, его надо принимать, не раздумывая, не проходя вот эти длинные адаптационные, знаете, там, 3 месяца испытательный срок. Безусловно, Трамп пошел по пути и взял людей на министерские должности с того рынка, который он знает, а именно с предпринимательской среды. Это очевидное решение. Я считаю, что с точки зрения оперативного, вот сейчас нужно этих людей место занять, это правильное решение управленческое. И Трамп легче доверять тем людям, которые так же, как он, заработали, ну, это во всей среде. Условно говоря, пришел, мы понимали, что в связи с тем, что Барак Обама потом условно, как бы с детства, с юношеских времен, это политический лидер, политический деятель, мэр Чикаго и так далее, сенатор Чикаго, то понятно, у Трампа просто физически невозможно было появиться в команде миллиардеру, понимаете, как и Бушу. То есть у профессионального политика у него совсем другой круг, то, что называется, знаете, как Facebook. Да, круг общения, лента совсем другая. У Трампа, простите меня, в Фейсбуке, там, наверное, все с LinkedIn, вот это вот ребята, которые SEO и прочие мега-директора, список Forbes. У Трампа в телефонной книге, безусловно, список Forbes.
Мы это понимаем. Да. Кстати, я должен принести свои извинения, я сказал человек, нет, конечно же, речь идет о процентах, 14%.
Да.
Но, тем не менее, когда вы говорили, что Дональд Трамп – это человек без какого-либо политического прошлого, ты понимаешь, что, ну, вокруг-то, значит, должна быть команда, и, как вы нам сказали, даже на первом разговоре, все эти люди присутствуют специально для того, чтобы помочь человеку
без политического прошлого. Да, если вдруг будет неожиданный разговор и так далее,
да. Ну и глядя на эти цифры, я понимаю, что 15% миллиардеров, это еще, конечно, не все, но тем не менее, ты понимаешь, что и команда вокруг него тоже лишается, ее политическое прошлое несколько уменьшается как раз за счет того, что входят новые люди, не имеющие, опять же, такого же опыта.
Да, и пока Трамп заявляет, в управлении есть такие приемы, когда новая команда, то есть Трамп пока заявляет следующее, что я верю этим людям, я доверяю этим людям, я понимаю, что эти люди уже достигли всего многого, им хватит, если они научились зарабатывать, то они научатся управлять такой страной, как Америка, и такими отношениями, как Америка и весь окружающий мир. Это заявление Трампа. Повторяю, будем смотреть все вот эти вот ноу-хау, которые Трамп заносит в большую политику мировую, у нас будут развиваться на глазах, где будут проколы, где будут удачи, сработает ли эффект. Я думаю, например, если вы хотите мой прогноз, я считаю, что вот эта цифра 14%, она уменьшится через год буквально, потому что кто-то из миллиардеров, кто-то из людей, кто научился зарабатывать, действительно поймет политический контекст и начнет как бы зарабатывать политические деньги, назовем так, для команды Трампа, да? Да. А кто-то абсолютно точно провалится. Соответственно, я думаю, что вот эта стартовая команда-то всегда, знаете, так бывает. Вот это, знаете, рассматриваем, давайте, феномен Трампа как стартап. Да. На стартапе, да, сначала мы вдвоем с вами собрались по миллиону рублей и по 50%, потом мы поняли, что у нас нам нужно масштабировать бизнес, денег у нас нет, мы приглашаем какого-то инвестора, он дает нам 10 миллион долларов. Соответственно, мы отдаем ему половину бизнеса. Это уже другая история. Это уже другой стартап, это уже другая команда. То же самое здесь. Сейчас пока у Трампа политический стартап, который мы наблюдаем с вами, это тот, когда вот собрались миллиардеры, часть не миллиардеры, белые, 80% мужчин, вот, кстати, видно 4/5 мужчин, да. Только одна вторая. Это тоже признак того, что Трамп, кстати, это отголосок вот этого знаменитого Трампа и женщины темы большой.
Но здесь, такой, да. Здесь такой тонкий момент, да. Я бы, может быть, и готов был об этом говорить, потому что у Барака Обамы действительно было 65% мужчин, но если мы посмотрим на Джорджа Буша, у него было больше, 83.
А
вот интереснее гораздо как раз тот же самый вектор опыта с министерским опытом на должностях министерских.
Да.
Будет всего лишь половина, 55%. Я напомню, у Барака Обамы 87%, у Джорджа Буша почти все. 96% на министерских должностях имели этот опыт.
Делаем вывод. По отношению, если мы рассмотрим команду Дональда Трампа и команду Джорджа Буша, то, соответственно, мы понимаем, что Джорджа Буша команда была мегаконсервативная, люди, обремененные большим министерским опытом, большим нахождением в системе политических отношений. Это, безусловно, люди с огромным внутренним политическим ресурсом, но это люди, которые, безусловно, и это и показало правление Джорджа Буша-младшего, это люди, которые принимали сверхконсервативные политические решения. Что мы ждем от такого процента команды Трампа? Безусловно, минимум в два раза более либеральных, более как бы неожиданных решений. Не обязательно, я еще не говорю правильных, скорее всего, и ошибочных, да. В том числе. Но ждем. Это будет интересное правление.
Да, на самом деле, посмотрите, интересные цифры. Я понимаю, если бы здесь еще были, помимо республиканца, два демократа предшествующих, но когда у нас есть тот же самый республиканец Джордж Буш, да. Это становится интересным.
Интересным.
Спрашивали Мексика, опасно ли с ней рубить отношения американцам? И в этот же контекст я готов зачитать еще один вопрос. Насколько реально цветная революция в США? И тут же вспоминать хочу уже последствия этого закона. Уже люди сидят, люди не могут вылететь в пункт назначения, не могут попасть в Америку. Люди участвуют в забастовках в аэропортах. Это все уже есть сейчас. Это уже реальность, к которой мы пришли от тех самых
предвыборных. Ну, самое главное, что мы не должны, вот там условно 100 случаев, которые возникли, уже люди попавшие, там, я знаю, там работники там, с Силиконовой долины, часть подвисли специалистов, там с Гугла уже, так они там какое-то спецрешение просят, будут просить Трампа сделать, как бы руководство Гугла, что у них там специалисты подвисли. Самое главное, это не критично. Не критично для... Вот я имею в виду вот эти вот 100 человек, там, скандалы, которые в аэропортах начали случаться, это не критично в целом для решения, для тренда, который Трамп зарядил. Это не критично.
Критично ли то, что суды приостанавливают силу этих законов?
Вы знаете, это тоже не критично. Пока это не критично. Можно удивиться, американские суды интересные. Повторяю, это все отложенные реакции. Пока первое, что важно? Важно, что Трамп сказал, мы будем делать, безусловно, закон рано или поздно вернется в эту историю, закон уже такой стабильный, хороший, американский, грамотный закон вернется, и, соответственно, когда он вернется, то мы увидим с вами откаты этого закона, как и во всех законах, резкое, любое резкое решение в политике, оно будет откатано и будет приглажено.
Не будет ли в подобных законах большой составляющей бизнес-договоренностей? То есть, когда принимается закон, и тут появляется и там, и тут всевозможные исключения.
Хороший вопрос.
И каждый говорит, а давайте вот, ну вот у нас, поскольку вот такая сложная ситуация, давайте как-то вот...
Смотрите, Саш, хороший вопрос. И вот тут опять торжество закона будет более эффективно, потому что предпринимательский мозг, он очень осторожен, особенно американский мозг, это известная история, он сверхзаконопослушный, и, соответственно, вот тут-то мы с вами точно будем свидетели, что суды будут откатывать этот закон, принятый предпринимательским мозгом. Понимаете, в чем дело? Это очень важный момент. То есть предприниматели будут закон соблюдать, будет возвращаться коррекция на судебное решение.
Давайте сейчас Санчиксон говорит, про Мексику так ничего и не сказали, но мы не заканчиваем программу, вернемся к ней после новостей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем. Наш сегодняшний гость Сергей Маркелов, политический советник. Меня зовут Александр Капков. Брексит. Калифорнексит. Я пытаюсь прочитать.
Да. Калифорния тоже собирается отделиться.
Да, ну там собирает... вопрос именно мигрантов. Хотя почему Калифорния? С Техасом такая же проблема. Но с Техасом как-то уж было бы глупо расставаться, учитывая исторические факты. Да и в принципе с любым из штатов, я думаю, Америка никогда не расстанется.
Конечно. Но Трампа тестировать будут.
Вот такими заявлениями?
Заявлениями, действиями, физикой. То есть вообще поймите, что в связи с тем, что сама формула прихода Трампа, она необычная, неожиданная, непонятная в принципе, и, соответственно, в ответ на это будет сопротивление.
Кто? Я себе слабо представляю, как Мексика, допустим, а это было бы логично вот в свете ваших словах, захочет, как вы говорите, тестировать Америку. Вдруг начался момент, когда Мексика сможет протестировать Америку
в этом смысле? Во-первых, у Мексики есть лоббисты в Америке. Это очевидная вещь. Угу. Не было бы отношений между двумя странами, если бы не было лоббистов в обеих странах.
Но сейчас историю с лоббистами вы помните, они не могут преследовать интересы других стран.
Ну, да. Ну, это не могут с точки зрения публичности и всего прочего. С точки зрения в кабинете посидеть, поговорить, почему бы нет? И назвать это по-другому. Просто договоренности. Решение проблем двух стран. Нет, то есть Трампа тестирует Америка, то есть разные группы социальной Америки. То есть это начинает выступление женщин-суперзвезд.
Калифорнийские мексиканцы. Это как раз те самые группы.
Да. Поэтому будут тестировать, будут проверяться все его заявления, его будут тыкать условно носом во все его оговорки. Это нормально, слава богу. По моим ощущениям, Трамп готов к этому всему. То есть вся его жизнь это реагирование на оговорки, реагирование на наезды на него. И поэтому это интересная история, как это вот трансформируется уже в президентском. Ну, то есть, другими словами, американцы вообще всех президентов всегда критиковали, и это нормальная история, потому что Америка всегда, так сказать, она живет в режиме: мы хотим лучше того, который есть всегда. Это стиль американской жизни. Они не знают никак. Есть да и есть. Это вот не стиль, как от нуля, вот просто вот есть президент, и пусть мы занимаемся Голливудом, а он занимается нашей страной. Нет. В Америке есть до всего дела. Она считается такой, ну что ли, ментально стремящейся бета лучше всего на свете. Да. Поэтому все нормально по поводу того, что слушатель задает вопрос, критично ли это отношение с Мексикой. Но вы знаете, если честно, не критично. То есть, условно говоря...
Разрубить отношения,
безусловно. Да, там, я знаю точно, там пакетный бизнес, строительных бизнесов немного на юге Америки, в южных штатах завязано на мексиканские инвесторов в том числе и так далее, миллиардеров. И тогда есть там истории, но, повторяю, Америка, безусловно, Мексике нужна больше.
Давайте тогда немножко сейчас вот уже после первой половины переходить опять сюда. Переплывем
в Европу.
Да, переплывем Атлантику. Небольшие новости есть из Великобритании. Визит Трампа может быть под угрозой из-за разности взглядов принца Чарльза и Дональда Трампа. А разности заключаются в вопросах, я прошу прощения, изменения климата. Речь идет о совместных ответах на проблемы терроризма, миграции и изменения климата. То есть, грубо говоря, есть темы, в которых есть реальные и серьезные разногласия. Протокол подразумевает участие всей королевской семьи.
Да,
и в этом смысле здесь как-то какая-то вот непонятная ситуация. Но мне просто интересно, раньше вроде были такие ситуации, когда люди по-разному смотрят на проблемы, и при этом не было никаких вопросов в визитах.
Александр, дело вот в чем. Дело в том, что сейчас Трампу не только внутри как бы Соединенных Штатов, но и Трампу все визиты, все выходы, как я говорю, Трампа из своего кабинета, они будут сопровождаться вот такими ограничениями. Где-то будет Чарльз, где-то будет турецкая община в Германии, когда он соберется вдруг в Германию с его мигрантскими историями, понимаете, и так далее, и так далее. То есть мы везде будем иметь с вами некие препятствия. В данном случае тестируется ситуация, есть позиция принца Чарльза по определенным большим планетарным проблемам. Да. И эта позиция не совпадает, более того, радикально относится. Ну, значит ли, что сорвется визит? Нет. Я вам говорю. Значит, что будут проблемы, и будет дополнительная опция по освещению визита, и будет дополнительные согласительные процедуры. Будут. Ну, и что, принц Чарльз не будет в этой делегации при встрече, при заседании с визитом американского президента? Договорятся. То есть другое дело, что каждая сторона имеет право сказать на свое. Я вот в этой части да, но не на 100%, а вот в этой части нет. Так сказать, но это нет, я буду говорить ему в лицо, поэтому и буду сидеть в этой делегации, когда Трамп появится в Англии. Понимаете? То есть другими словами, мы имеем... То есть как это надо понимать? Это надо понимать так, что закончилась та эпоха политическая, когда я захотел, я лечу в Англию. Я в Англии буду решать три главных вопроса, говорит, допустим, президент США какой-то, X-президент, да? Закончилась эта история. Любой визит президента США или России или в любую страну, он будет обрастать микро, вот этими нанополитическими моментами. Это там, вспомните разговоры последние по визиту в Японию, да, у нас. Ведь от того, что никогда в жизни не примем никаких решений по Курилам, до того, что все-таки там чуть ли не отдадим Курилы, так сказать, в экономическое пользование, но не отдадим и политически, и кончая тем, что все японцы в итоге осудили там позицию премьер-министра Японии, который чуть ли не там предал страну, пообещав что-то там нашему президенту, понимаете, да? То есть, другими словами, мы будем иметь с вами всю палитру при медийном сопровождении любого визита. Так мир сложный, поэтому нужно выбирать, нужно терпеть, скажем так, эти сложности Трампа, готов
терпеть. Сейчас просто будут новые какие-то шероховатости, которые с новым президентом абсолютно традиционные, когда кто-то меняется, и это будет просто все притираться.
А вы знаете, Саша, они даже не новые, вы удивитесь, они не новые, это просто те скелеты, которые раньше не, в силу политических репутационности, в силу стиля политики не доставались. Они по умолчанию там внизу были, под столом на переговорах, то тут сегодня мир настолько открытый, как бы настолько толерантен, настолько либерален, что сегодня все, что там раньше держалась под столом и говорилось, это за пределами визита, это на визите не будет обсуждаться, молчать, да. всем медийщикам в стране молчать, прессе молчать, всем молчать. Все это достается легко, и сейчас любой скелет из шкафа достаем и привязываем его к теме визита. Это будет, и президент, и визитер обязаны на это реагировать.
Оставаясь в Европе, переплывая Ла-Манш уже, Атлантику переплыли, теперь Ла-Манш, и здесь, конечно, главные поля интересные, это Германия. Здесь, наверное, больше уже интересны не только отношения с Америкой, но и внутренние отношения, когда речь идет, опять же, вопрос мигрантов. Здесь, конечно, другая ситуация, нежели в Соединенных Штатах, но сейчас Америка, прошу прощения, говорился Германия, признает ошибку своей политики. По крайней мере, соратники Меркель говорят ей о том, что, возможно, не стоило открывать все двери, возможно, не стоило вот так вот щедро относиться к этому.
Да, вот тут ведь что важно понимать вот с этой ситуации с Германией и ее позицией по мигранты. Да, Германия, к сожалению, как говорится, открыла вот этот темный ящик. В свое время она его открыла в рамках понятных задач политических и исторических, так сказать, открытие потока турков, открытие, так сказать, для адаптации, для решения проблем, так сказать, Ближнего Востока и так далее. А сейчас, вот знаете, в чем беда долго сидящих в политике? А Меркель долго сидит в политике. Главная беда вот этих длинно-длинно находящихся людей многие годы в политике, это то, что они перестают сами понимать, что уже то, что придумали 20 лет назад, надо бы трансформировать. То есть, условно говоря, открыв, придумав концепцию миграционную политику для Германии и распространив ее, Франция, там, свою миграционную, и распространив ее на Европу, вот надо было, знаете как, пока вот это не постучится, как говорится, знаете, там, с дна не постучат, и ты не поймешь, что ты на дне. Вот еще важный момент. И вот здесь, конечно, Меркель не лучшая жизненная ситуация, не лучшая политическая ситуация сегодня в руководстве Германии. Почему? Ну, потому что его подвели к стенке, где все очевидно видят, что сейчас это все-все-все сложности мира, все сложности террористические, все сложности миграции из бедных стран в состоятельные страны, все будет сейчас рассматриваться через призму «Германия начала». Германия вовремя не одумалась, Германия вовремя не скорректировала свою миграционную политику, отсюда и французы не скорректировали свою африканскую политику миграционную. Вот, ребята, вот мы и получаем с вами и терроризм по всей стране, и взрывы, и теракты, и Бельгия, и все-все-все.
Понимаете? Вопрос от слушателей, удастся ли Меркель продолжить свою политическую карьеру на своем посту?
Вы знаете, удастся, потому что кризиса нет, она достаточно устойчива, да, у нее рейтинги плавающие, с тенденцией на нападение, с небольшой тенденцией на падение, Но здесь нужно, знаете как, здесь все эксперты европейские, кто смотрит за европейской политикой, ждут следующую историю. Как отрефлексируют сейчас ближайшими выборами европейские страны вот эту Трампщину, которая пошла по миру? Вот как она сейчас отрефлексируется? Потому что, безусловно, когда была победа Трампа, то уже все говорили, все, Меркель слетает, Ле Пен выберется во Франции, так сказать, Олланд слетает, все либеральное, все начинается. Не так. Хочется очень думать, что Трампщина пойдет по всей Европе, по всему миру, и начнутся форс-мажорные выборы, неожиданные президенты. Не начнутся. Европа мега-консервативная. Ангела Меркель очень хорошо контролирует, создала хорошую команду в стране. У нее очень хорошие вертикальные управленческие механизмы, которыми страна значит, землями управляет, и там ее лидеры. Она очень хорошо политически сильна, и партия сама по себе сильна. Дело не в Меркель. Меркель-то это флаг. Дело в том, что в какая система. Система политическая в стране, а в Германии система очень хорошая, консервативная, да, подшатывается, да.
Подшатывается, и каждый раз
клюют.
Кто-то подкидывает новых проблем, которые да. Меркеля очерняют, и складывается впечатление того, что Германия становится даже внутри самой себя не способна решать свои проблемы, как будто бы ей нужна какая-то помощь, которая вдруг ушла. Раньше она была, остались сами с собой и не знают, что делать.
Да, не лучшие времена, то, что я говорю, что да, надо выбираться. Опять же, мы с вами опять сидеть для чего? Как выберутся? Потому что уже назад уже не получится. Говорить долго, что миграционная политика супер, уже невозможно. Они уже признали свою ошибку в ней, что вовремя не трансформировали ее. Соответственно, мы ждем чего? Одуматься без новых политиков. Я в чем убежден, как эксперт политический. Без новых политиков старые политики сами себя как бы не казнят. Сами себя, как говорится, сам себя полицейский в тюрьму не посадит. Для этого нужен другой полицейский.
Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в G8. Об этом говорит соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министр Федеральной земли Бавария Хорст Зейерхофер.
Как это надо понимать? Дело в том, что это надо понимать, что разнообразие мнений в любой стране есть, и солидные люди тоже готовы. Те же, допустим, то, что это, ну, условно говоря, это наши полпреды. Там человек выступил, да. Это уровень нашего полпреда, там, которых 7 минус. Полномочия представителя президента в федеральных округах, да? Это выступил полпред. Правильно? Правильно выступил. Имеет право, обязан, да. Обязан показывать, что не все в Германии, так сказать, одинаково мыслят. И не все говорят, как Меркель, что санкции нужно, потому что пока не решится проблема Минских соглашений. А есть имеющие прямое экономическое влияние руководители земель немецких, они, конечно, говорят, не-не-не, надо снимать все, потому что все, и экономика стоит, и бизнес стоит, и давайте возвращать назад все, что было хорошее.
Нормально. 7373948, телефон нашего прямого эфира для ваших вопросов, сейчас уже больше по европейской тематике. А пока вы набираете, хочу еще один вопрос задать. Европейские выборы, их результаты имеют лишь два сценария, как по-вашему? Первый. Сохранение всей политической сложившейся конъюнктуры и далее. Второй вариант. Кардинальный ее разворот на 180 градусов. Ну, либо право, либо лево. Вот только два варианта, либо три. А третий вариант какой-то вот что-то, нечто среднее между ними. Что-то поменяется, но не сильно.
Вы знаете, вы, как всегда, очень точно ставите вопрос, интересно. Смотрите, скорее всего, сейчас в подавляющем большинстве европейских выборов будет идти сценарий как раз вот тот, который вы аккуратно назвали третий. Что это значит? Для меня, как для эксперта политического, третий сценарий это значит, что инерционные сценарии политические, то есть то, как договорились между собой элиты в стране, политики в стране договорятся, он будет главным, то есть основным. Но вот то, что этот основной сценарий будет подделан, подтрансформирован, подкруглен, то, что называется, с учетом во Франции той же Ле Пен, с учетом, значит, каких-то зеленых, так сказать, каких-то там ребят, которые поддавливают правые либералы, правые сейчас везде, как бы очень хорошо, там, той же Словакии, там, да. Везде ребята хорошо очень, так сказать, показать. То есть, другими словами, пока инерционные механизмы европейские будут срабатывать, и они будут давать главную победу, главную, ту, которую, на которой политики все договорятся в данной стране. Но то, что этим политикам надо будет точно менять после победы с конструкцию свою вот этой консервативности, вот этой вот нерешительности, вот этой вот закрывания глаза на проблемы, которые американцы уже в лобовую столкнулись после с победой Трампа, это совершенно очевидно. То есть, другими словами, победы будут инерционные, но уже с другими последствиями будут меняться. Не будут меняться, тогда точно это последняя их будет победа инерционная.
Здравствуйте. 7373948. Слушаем вас. Алло. Да, я прошу прощения, что-то немножко не получается, но вот так уже все. Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Валентина, Москва. Валентин. Вот уже и Нидерланды решили расшифровать радары. Видите, какие подвижки.
Меняются, немножко не пойму. Меняются, вы имеете в виду какие-то векторы, которые раньше были заложены?
Ну, раньше об этом вообще не говорили. То, что из Москвы прислали им, они не могли разобрать.
Расследование имеется в
виду. Да-да-да, Боинга.
Данные. Боинга. А теперь вот смогут разобрать, наверное.
Хорошо. Я, честно говоря, не знаю, как здесь прокомментировать, потому что, может быть, я просто пропустил.
Ну, в данном случае, наверное, слушательница имеет в виду, что даже те страны, которые готовы были пользоваться условными, той информацией, которую дают большие страны, типа Россия дала ящики, которые на Украине собрали, они воспользовались ими. А теперь они сами подняли как бы свой вопрос о расшифровке. Ну, наверное, да. Почему нет?
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Сергей Егоров, Москва, скажите, пожалуйста, вот такая проблема, как Северный поток 2 и Южный поток, будет ли, возможен ли решение этой проблемы и противоречия с Европой?
Да, спасибо большое. Те проекты, которые такие уже давнишние, укоренившие.
Ну, смотрите, будет, безусловно, так сказать, шаг вперед, шаг вправо, шаг влево, шаг вперед, шаг вправо, шаг влево. То есть, другими словами, беда этих экономических проектов Северного и Южного потока с точки зрения в том, что они чрезмерно политизированы. Вот в чем их фишка. То есть, условно говоря, если вопрос стоял, что потоки, условно, украинский поток закрывается, Белоруссия там начинает потихоньку капризничать, тоже можно этим поуправлять. Мы открываем свои потоки напрямую по Балтике, значит, и по Черному морю, как бы вопрос простой, вопрос экономики, деньги, прокладывай трубы, закачивай, делай распределительные станции в Болгарии, либо там с кем договоришься, и все. Но, к сожалению, это все завязано, вся эта нефть, это, условно говоря, там, где нефтепровод, там огромная политическая проблема, а именно, удобно ли это будет сделать, а не снизит, не ослабится ли Европа так, запуском этих потоков с точки зрения влияния на подталкивание России к решению украинской проблемы, они ослабятся, или Европа, они усилятся, Россия, и, соответственно, что происходит? Соответственно, все эти экономические деньги, они, знаете как, они развиваются так дискретно, как говорю, год что-то поделали, опять стоп-машина, как что-то случилось, опять какой-то где-то кто-то не так что-то сказал, опять болгары завоображали, или там в Турции выборы, или Эрдоган не так что-то ляпнул, и начинается эта история снова. Стоп-машина, полгода давайте опять заморозим. То есть в чем проблема потоков, это проблема политическая, вот и все. То, что решение рано или поздно будет, да, я считаю, что с точки зрения перспектив экономических, совершенно точно никаких конкуренций пока. Никакая Тесла, никакие вот эти истории со сланцевым газом, никакие истории ближайшие, по крайней мере, там 30-40 лет, там альтернативные источники энергии для Европы, а вот в Нидерландах все поезда на ветряках ходят уже, так сказать, и так далее. Это все с точки зрения экономики, все экономисты улыбаются, говорят, да, наверное, когда-то Маск придет в Европу, и все машины резко выбросят бензиновые. Нет, нефть нужна, газ нужен, соответственно, вся эта история, Европа точно совершенно не справится сама, и никаким норвежской нефтью, никаким норвежским газом она это дело однобоко не подкрепит, то есть будем бороться. То есть это опять точка для борьбы, точка для принятия решений. У нас хорошие всегда переговорщики на эту тему. Я думаю, что эти потоки постепенно все-таки движутся в ту сторону, что мы свои потоки запустим на полную мощь, так как это нужно.
Вы сейчас буквально мельком, на самом деле, затронули Украину, просто назвали название государства, хотя в совершенно другом контексте. И я сразу вспомнил такой момент очень интересный. У нас во время предвыборной гонки, после того, как Дональд Трамп победил, и сейчас, когда он вступил официально в должность президента, вопрос Украины, как в контексте американского проекта, перестал звучать в принципе.
Да.
О чем это говорит? О том, что он перестал вообще существовать, он сейчас на паузе, люди сами не знают, как и что с чем делать, либо все осталось по-прежнему, но он ушел как-то.
Хорошо, подметили. Смотрите, что сегодня будет у нас, как я думаю, сегодня смотрится вся, со всех сторон, так глобально на украинский проект. Судя по всем действиям, когда Украина, там, на этой же неделе мы с вами не говорим об этой новости, там, украинское руководство, там, Порошенко заявил, что он обязан на всех переговорах украинская делегация должна присутствовать, когда кто-то будет договариваться о проблемах Украины и так далее, и так далее. То есть, другими словами, хотите верьте, хотите нет, это уже все больше и больше украинский проект идет в сторону, знаете, знаменитой вот этой вот поговорки, или как она правильно называется, ситуации, что как бы вот чемодан как бы и выбросить жалко, и все равно нести надо, да? Вот это вот к этой всей истории мы идем. То есть Украина уже все понимает, вторично, ситуация вторична во всех аспектах украинская, что, безусловно, как бы в данном случае Россия опять очередной раз стратегически, на короткую стратегию показала достаточно грамотную свою геополитическую видение этой ситуации. Все. То есть, другими словами, проект сегодня Европа, мне кажется, уже знаете как, вот все чаще и чаще такое. Будем мы, там, условно говоря, диалог. Россия задает вопрос условно Европе в целом, объединенной, и говорит, мы будем вот эту проблему решать или нет с вами? Европа говорит, да, эту проблему мы решать будем так, так, так и над, и прицепом, знаете, как на совещании, в разделе разное, ну и к Украину что же будем решать? То есть, условно говоря,
у
даже
нас,
Европа...
У нас еще с того года
у нас еще с того года осталось. Что у нас в разделе? То есть у нас первый, второй, третий, пятый пункт, понятно, давайте решать эту проблему, но у нас еще в разделе разное остается, кстати, об Украине, а давайте и там тоже будем решать. То есть, другими словами, уходит эта актуальность, что, в общем-то, и прогнозировалось экспертами, и прогнозировалось. Уж слишком сложная украинская ситуация, чтобы все европейские проблемы через украинское узкое горлышко начинать трансформировать. Понимаете, все-таки Европа, Европу, граждане Европы не поймут эту историю, когда, когда мы там будем в Испании, когда мы перестанем, когда у нас уменьшится безработица, молодым некуда устраиваться народу. Подождите, мы сначала Россию антисанкции сделаем, а потом их с Украиной решим, а потом уже будем безработицу решать. Но это точно снесут любое правительство в любой Испании, в любой Германии, в любой Словакии, когда будет правительство говорить, стоп, ребят, главная проблема, вот если Россия не выполнит Минские соглашения по Украине, тогда мы ничего не решим в своей безработице. Это смешно. Поэтому, соответственно, все равно приоритеты выстают. Все начинают быть автономными, все начинают понимать, что, и смотрите, даже как сегодня уже даже Трамп задал, ведь какой тренд? Он задал тренд, что внутри политики хватит заниматься мировой гегемонией. Ребят, своим работягам Среднего Запада дайте что-нибудь поработать немного. Чем мы тут сидим тогда? Супер-супер пальцы, как бы говорится, гнем на весь мир. И Трамп задал этот темп, что даже Америка уже вот в ближайший год-два, она точно будет все внешнеполитические проблемы разрулить через внутриполитические проблемы. Потому что реально Америка слишком стала большой, рулит во всех мировых конфликтах, кроме внутри своей страны. А что с конфликтом? И Трамп на этом и сделал историю. Поэтому я думаю, что Украина, возвращаясь к вашему вопросу, безусловно, это все-таки так сложилось в ее судьбе, что в ближайшие годы она будет идти уже как бы в каких-то аспектах чисто украинских, безусловно, номером один, когда будут договоренности, но в аспектах связано, что а давайте-ка мы через Украину будем разруливать все европейско-российские проблемы, точно нет. Вот это уже точно нет.
Просто вот в этом контексте складывается сразу же еще следующий вопрос. Когда, ну не то, что никому нет дела, а когда у других своих проблем достаточно, переведу аналогию на людей. Когда у других людей проблем достаточно, человек остается сам наедине с собой и со своими проблемами. А по истории мы помним, что если правитель Украины не может работать с Европой или с какими-то направлениями, которые они считают там где-то внизу правильными, происходит переворот. Этот человек уходит, приходит другой человек, который обещает им Евросоюз, все-все-все, и как-то вроде не получается.
Скажу вам еще, буквально в финале нашего разговора, главное сегодня главная задача, которая стоит перед миром в отношении Украины, вы, не знаю, знакомы эта история или нет, в смысле, что главное вот сегодня, над чем все, чего все ждут по Украине, да, это, конечно, нужно, должен уйти Порошенко. Потому что президент, который делал Майдан, который после Майдана встал, это всегда, во всей политической истории, это транзитный президент. Это президент, который сделал победу, сделал революцию, убрал плохой режим. Отлично, отдыхай, нужен плановый человек, который начнет уже страну вытягивать на развитие. Потому что сейчас у Порошенко и у команды Порошенко, и мы видим, как идет управление сегодня страной вот этой команды, рваная, нервная.
Даже нет одного определенного вектора, который либо нужно опровергнуть следующим президентом, либо векторах, которые нужно, допустим, укрепить следующим президентом. То есть это либо преемник, либо его оппонент.
Я вам скажу, дело в том, что революционер, он тоже заложник революционных методов решения проблем. И сейчас, вот до тех пор, пока плановое развитие, плановая стабилизация положения в стране будет решаться революционными методами, поисками врагов, разрывами, с дурацкими экономическими решениями, и политическим, в том числе, до тех пор это будет. Ну и, конечно, заноза – это восточная территория ЛНР, ДНР. Это родовая травма новой Украины, и ее может решить не нынешняя команда, а следующая.
Да, спасибо вам большое. У нас совсем не остается времени. Я благодарю всех слушателей за ваши вопросы, за ваше участие в диалоге. Делайте это и также и впредь. И Сергей Маркелов, наш сегодняшний гость, тоже вам спасибо большое. Политический советник. Всегда приятно с вами общаться. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Пиджаки». Счастливо, пока.